Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье». Сегодня мы отправимся в литературно-мемориальный дом-музей Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка на замечательную экскурсию от заведующей музея Надежды Прокофьевны.
Семья у Маминых было четверо детей. Три сына, Николай, Дмитрий и Владимир, и последняя была доченька Елизавета. Мать писателя, Анна Семеновна Мамина, замечательная женщина, которая воспитывала четверых детей. На этой фотографии она с дочерью, с Лизонькой, совсем маленькая она еще. Лиза была самая младшая и последняя девочка в семье у Наркиса Матвеевича и Анны Семеновны. Ну, конечно, Наркис Матвеевич очень часто бывал по долгу своей службы где-то в отъезде, в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле бывал, в Нижней Салде. Вот. И поэтому воспитанием детей, конечно, занималась Анна Семеновна. Но книги в дом покупал Наркис Матвеевич, потому что он прекрасно разбирался в литературе. И плохих книг в доме у Маминых не было. Получал он очень скромное жалование, где-то порядка 130-140 рублей в год. Вот. Поэтому на книги деньги выделялись каждый месяц, но совсем понемножку. Книги покупались также в Нижнем Тагиле, в Екатеринбурге, а также выписывались почтой из Москвы и из Петербурга. Наркис Матвеевич получал замечательные книжки. В конце концов, в доме у Маминых была замечательная библиотека. Это были сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Аксакова, Некрасова, Гончарова. Лучшие книги нашей русской литературы. Вот у меня в руках замечательная книжка, которая была любима всеми ребятишками у Маминых. Это книга Гончарова «Фрегат Паллада. Очерки путешествий». И вот эту книжку зачитывали вечерами, зачитывались. Причем Анна Семенова со мной. Раньше ведь в семьях русской интеллигенции, образованных людей, вот эти вечера чтения вслух, они были просто приняты. Единственное, что потом вспоминает Дмитрий Наркисович, в библиотеке практически не было детской литературы. Первая книжка, которую увидел Мамин детскую, это был детский Милушинского. Ну, замечательная книжка, вот, но познакомился он уже, когда ему было 10 лет. Но, когда у него родилась Аленка, то Мамин с лихвой восполнил этот пробел в детской литературе в библиотеке Наркиса Матвеевича. Детей он написал более 150 произведений. Замечательные рассказки, детские рассказы и повести. Начальное образование, это 3 года, значит, учились Николай и Дмитрий в этой школе. Потом надо было думать о дальнейшем образовании. И Наркис Матвеевич, конечно, хотел дать детям светское образование. Что я хочу сказать? Коренное население Весима были старообрядцы. Но Наркис Матвеевич, он был представителем, так сказать, новой веры, заводской священник. И вот двери его дома были открыты для всех. Поэтому, кроме прихожан, у него часто бывали старообрядцы. И, конечно, это были какие-то неприятные разговоры с администрацией заводской. И вообще он хотел дать детям светское образование. Поэтому, но дело в том, что 2 сына сразу, Николай, у них была разница в 2 года, и Дмитрий. Но 2 детей в гимназии ему было просто не потянуть. Поэтому дорога была одна. Это мужское духовное училище в городе Екатеринбурге, а потом Пермь. Пермская духовная семинария. Пермская духовная семинария очень много дала Дмитрию. Там было очень хорошее образование. 4 года преподавания общеобразовательных дисциплин. Кроме того, в семинарии была замечательная библиотека, в которой собирались студенты и преподаватели. Она была такая полулегальная библиотека. Именно там маме знакомиться с произведениями, с трудами Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Белинского, Успенского. Кроме того, он начинает очень сильно интересоваться естественными науками и очень много читает Дарвина. И вот именно это увлечение естествознанием, оно определило его дальнейшую судьбу на целых 4 года. Значит, в семинаре 4 года общеобразовательные, 2 года были уже, так сказать, классические церковные дисциплины. Но так как он не хотел быть священником, он решил 2 года там не учиться. 4 года получил образование, в общем, так сказать, знания, и решил покинуть стену семинария. Это вполне допускалось. И вот этот вот документ об образовании 4-летнем семинарии давали право на поступление семинаристу в любое высшее учебное заведение России. Это было здорово, потому что Мамин выбирает Петербург, медико-хирургическую академию. И после Перми он приезжает в Петербург. Город, который потряс его своей красотой, своими театрами, библиотеками, студенческой жизнью. Он просто был в восторге. Он пишет отцу сюда, что молодые люди вообще должны жить и учиться только в Петербурге. Это середина земли русской. И только здесь должен быть молодой человек. Жить здесь, наслаждаться, учиться, работать. Впитывать в себя вот эти все культурные наследия этого города. Вот. И поэтому, конечно, он был счастлив. 4 года он студент медико-хирургической академии. Это было одно из лучших учебных заведений России в то время. Да и сейчас тоже. Вот. И именно в эти годы он начинает писать. Было 2 причины, которые сподвигнули его на литературные подвиги. Первая причина была самая прозаичная. Отсутствие денег. То есть Наркис Матвеевич не мог помогать сыну в полном объеме, поэтому приходилось зарабатывать самому. И вот он начинает первые небольшие произведения из жизни Старого Урала, то, что ему было хорошо знакомо, о чем он мог писать. И это приносит ему удовольствие, не только заработок, но еще и удовольствие от писательского труда. Он, кстати, с детства хотел быть писателем и пытал Наркиса Матвеевича, что же такое, вот книги у нас такие, что же это за труд писательский. И Наркис Матвеевич ему объяснял, что это очень серьезный труд, это тяжелый труд, это очень много знаний должно быть утягивается, должно быть много терпения и умения передать эти знания своим читателям. И первые его рассказы, небольшие рассказы жизни Старого Урала появляются в небольших петербургских изданиях, таких вот, рассчитанных на очень широкую аудиторию. Это журнал «Кругозор», газета «Русский мир» и «Сын Отечества». В газете «Русский мир» начинает подрабатывать репортером, то есть хронику научной жизни Петербурга. Кроме литературной работы, у него еще и репортерская работа. А репортерская работа – это очень интересная работа, трудная работа, но интересная. И он потом напишет, что репортерская работа – это был волчий хлеб, но она научила меня работе с фактическим материалом. Итак, 2 произведения, которые я вам сейчас хочу представить. Это первое из «Лёгкого прошлого» – воспоминания нашего писателя о Весиме. Это 1902 год, когда Мамин живет уже в Петербурге. Он зрелый писатель, и это воспоминание, это книга, это, как вам сказать, выражение своей любви к семье, к родителям, к братьям, к сестре, к весимчанам, к природе уральской. Вот это все в этой книге написано с огромной любовью, теплотой, с огромным уважением к Весиму. И вот за эту книгу Мамин получает гонорар 600 рублей. И просит издателя весь этот гонорар перечислить, кому вы думаете?
Родителям.
Матери. Отца уже не было. Матери, Ане Семеновне. И она была счастлива, что сын вот так вот внимателен к ней, вот так уважителен к ней. И, конечно, эта книга была ее настольной книгой, все ее последующие годы, когда она ее получила. Она просто была счастлива. 600 рублей хорошо было, это здорово было, но все лучше было, конечно, важнее для нее было это уважение своего собственного сына. И второе произведение, это вот воспоминания, это роман под названием «Черты жизни Пепка». Дело в том, что этот роман был написан тоже уже в Петербурге, и Мамин уже в большой литературе, он зрелый писатель. Он с точки зрения своего уже опыта писательского, он смотрит на себя молодого. Пепка – это было студенческое прозвище Мамина. Поэтому роман называется «Черты из жизни Пепка». Опубликовано было в журнале «Русское богатство», и Мамин, я недавно прочитала, то я знала об этом, но как бы вот это подтверждение. Какое ваше любимое произведение? Мамин говорит, это роман «Четыре жизни Пепка». Роман автобиографический, написан с огромной тоже любовью, написан с иронией с большой по отношению к себе, по отношению к своему окружению, к этой репортерской, значит, братьям, к студенческим, к друзьям, студентам, вообще к жизни в Петербурге, его взгляд уже современного писателя на молодого автора – Вот. Многие эпизоды взяты из его жизни, я вам потом расскажу об одном эпизоде из этой книги. Будут у вас возможность, обязательно почитайте. И воспоминания очень теплые, и вот этот вот роман, который написан о начале литературной деятельности. Проучившись 4 года в Академии, Мамин переводится в Петербургский университет. Опять же, Наркис Матвеевич, он советуется с отцом по поводу перевода, что он уже в литературе, что он пишет, что ему это нравится, что это его вот дело, скажем так, литература. Наркис Матвеевич никогда на детей не давил, никогда не навязывал своего мнения. Поэтому он пишет: ну что, сын, раз ты решил перейти, ну значит переходи. И он переходит в Петербургский университет. Но, к сожалению, только год он доучился в университете, потому что петербургский климат очень активно разрушал его легкие. Ему там был не климат. Он перенес тяжелейший плеврит, и врачи посоветовали хотя бы на год оставить Петербург и вернуться на Урал. С большой неохотой молодой человек покидает Петербург. Для него это была катастрофа. Потому что он уже у него свой клуб читателя, в любом случае уже был. Это репортерство, это уже та богемная жизнь, к которой он привык, в Петербурге она была. Вот. И поэтому приехать сюда снова, как он говорил, в глушь, конечно, было ему не очень приятно. Но что делать? Подлечиться надо было. Поэтому в 1977 году он, взяв академку, переезжает сюда в немножко подлечиться, значит, на Урал. Но, к сожалению, все сложилось не так, как хотел бы молодой Мамин. Дело в том, что умер Наркис Матвеевич скоропостижно в 1878 году, через полгода после приезда сына сюда. Поэтому никакого Петербурга не было. Он остается здесь, берет все заботы о семье. А там росли еще два брата и Лиза, они были еще маленькими. Поэтому он никуда не уезжает, берет все заботы о семье и 13 лет живет и работает в нашем городе Екатеринбурге. Но эти 13 лет сделали Мамина большим писателем и ввели его в большую литературу. И мы этим очень гордимся. Я бы сказала, что у него появилась своя семья, которую тоже нужно было содержать. А семья-то была маленькая. Он был братец Марии Семеновны Алексеевой в гражданском браке, у которой было трое детей. Поэтому она была постарше. Ну вот так вот, вот ну что, получилось так. Анна Семенова категорически против. Если бы был жив Наркис Матвеевич, мы еще не знаем, как бы сложилась его судьба. Но его уже не было. Я думаю, отец, он бы сказал,
священник и такой брат.
Так она жена священника была. То есть она какая была строгая. В этом доме не знали ни карт, ни вина. Потому что это грех. Грех, конечно. Вот. Ну, вот так случилось. Поэтому он начинает работать частным учителем, репетитором, преподавателем русского языка и литературы. Дает частные уроки в довольно приличных домах. Потому что он, ну, очень у него было такое, значит, хорошее о нем впечатление. Он писал в своих записных книжках, что даю уроки русского языка и литературы по 10-12 часов в сутки. 4 года. Но эти 4 года мы никоим образом не выбираем из его творческой биографии, потому что это были годы познания Алтайского края. Без этого не было того Мамина, которого мы имеем. Если бы Мамин жил в Петербурге все свои годы, возможно, такого писателя не было. А вот он жил здесь, и изнутри уже, вот эти все познания, они были, конечно, вышли вот от Урала, от уральской, так сказать, земли, от уральской действительности. Ведь он объездил Урал вдоль и поперек, он побывал на уральских приисках, он мыл золото со старателями, он ходил с бурлаками по часовой, он бывал в Заурале, он бывал в Башкирии, он прекрасно знал жизнь уральских городов, деревень, он знал прекрасно историю Урала, очень много этим занимался, археологией занимался очень серьезно. Вот. И, конечно, все вот эти познания, они дают ему колоссальный материал для его произведения. И Мамин впервые входит в большую литературу со своей темой. Жизнь Урала второй половины 19 века. До Мамина. Вот так объективно, вот так красиво, вот так сочно, вот так со знанием дела никто не писал. Мамин был первым. И вот в конце, 82 год идет. И вот в конце 82 года в Петербургском журнале «Дело» появляется его очерк под названием «В камнях». Это путешествие по реке Чусовой, под которым он впервые ставит свой литературный псевдоним внутри Сибиря. Эта точка была опубликована не где-нибудь, а в Петербурге. Знали, очень хорошем журнале дело. Это был журнал такого демократического направления. Вот. И в 83 год появляется его очерк под названием «Это очерки поисковой жизни Урала» под названием «Золотуха». Вот именно этот очерк приносит мамину очень большую известность. Почему? Потому что отправляется он его не куда-нибудь, а в город Петербург, в один из лучших русских журналов «Отечественные записки». Редактировал этот журнал Михаил Грабов, Салтыков-Щедрин. Публиковаться в этом журнале было честью любому русскому литератору. И я вам обещала эпизод рассказать из романа «Чертежи». Расскажу. Когда маме был еще молодым, никому неизвестным автором, он принес, это написано в романе, рукопись какого-то своего небольшого произведения, журнал, который находился на Литейном проспекте. На Литейном проспекте, мы знаем, находился журнал «Отечественные записки». Вот. Встречает меня редактор, угрюмый человек, в очках, с бородой, седой бородой. Вот. Очень такой, скажем, не совсем приветливый. Значит, автор подает ему, молодой писатель подает ему рукопись. Ему предлагают прийти через неделю за ответом. И когда он приходит за ответом, выходит тот же редактор, неприветливый, угрюмый, в очках, и говорит: «Молодой человек, такую литературу мы не печатаем». Мамин пишет, что я выскочил из редакции обзатыленный и даже забыл свои калоши в коридоре. То есть вот такое у него было воспоминание об этом визите в «Отечественные записки». И вот когда он в конце 82-го года посылает опять же в «Отечественные записки» свой очерк «Золотуха», очерки поисковой жизни Урала, он пишет так, заглавие было, по заголовок, то, конечно, он очень переживает. Пометуя тот случай. И вот буквально 28 декабря 1982 года приходит ответ от Салтыкова через 2 месяца после его письма в Петербург. И тут же летит письмо к Владимиру. Владимир в это время учится уже в Москве на первом курсе МГУ. Он пишет: «Володька, ликуй! Сейчас только получил письмо от самого Салтыкова о том, что твой очерк «Золотуха» охотно примет к редакции «Отечественных записок».
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала экскурсия о семейных ценностях, о семье уральского писателя Дмитрия Наркисовича Мамине Сибиряке. Экскурсия состоялась в литературно-мемориальном доме-музее писателя уральской столицы. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.